Дорогие наши слушатели, сегодня наш эфир продолжается. Это беседа о вечном. Сегодня я вам представляю настоятеля прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит Чкаловского района города Екатеринбурга, священника Дмитрия Задорина. Батюшка, здравствуйте и поздравляем вас с вашим престольным праздником.
Спасибо большое за поздравление. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Конечно же, замечательное имя Божьей Матери носит вас, ваш храм, и хочется пожелать, чтобы, конечно же, покров Пресвятой Богородицы и покрывал ваш маленький, может быть, небольшой такой еще приход, который становился уже настоящим храмом. Но сегодня мы наши 40 минут нашего эфирного времени посвятим другой теме. Это дети в сетях. Ой, какая-то сегодня это как бы очень больная, очень серьезная проблема. Мы с вами вспоминали сегодня книгу перед началом эфира. Книгу Голдинга «Повелитель мух». Это когда дети остаются без руководства взрослых, и что оно происходит, что после этого происходит вообще, какие ситуации. Вот, отец Дмитрий, вы эту ситуацию себе примерно представляете, да? Примерно представляете.
Участие детей в социальных сетях, вообще в интернет-пространстве, да?
Да.
Да, конечно, у меня у самого дети есть, и они в какой-то степени тоже включены в этот процесс, вот, общения. И современный мир, вот, я даже не помню, по-моему, у нас в церкви, даже кто-то из батюшек сказал, что если в сети не появилась фотография о том, что у нас было богослужение, то этого богослужения, наверное, и не было. То есть у нас центр реальности немножко даже сместился в интернет-сеть.
Сегодня наша да, сегодняшняя да. реальность
да.
совмещается.
И так или иначе, все люди уже присутствуют в сети. Вот, а дети, ну, они неизбежно идут за взрослыми, идут за теми требованиями, которые диктует общество современное. Вот даже, по-моему, за границу там люди визу оформляют, какие-то данные должны предоставить, какие там сайты есть или страницы, и что там на страницах это есть, чтобы могли проследить это все. Если нет этого ничего, то возникнут вопросы, почему этого нет. Это наш мир. Поэтому, да, такое представление есть небольшое вот о участии детей в социальных сетях.
Ну вот, естественно, приходится общаться с самыми разными родителями и даже с детьми, подростками, с девочками, которые, например, свидетельствует о том, по секрету говоря, что если мама зайдет в этот чат или папа, они ужаснутся, что там происходит, какие там проблемы обсуждаются. Вот у нас на сегодняшний момент вообще-то на нашем радио обсуждается много вопросов, посвященных теме подростков. На мой взгляд, это наиболее интересное, сложное и опасное время жизни человека, когда идет вот такое становление человеческой личности, и мы понимаем, в какое время мы живем. Вопросов очень много. Давайте вот начнем вот с чего. Вот если вот такой сразу вопрос, вот как вы думаете, если ребенок еще по-прежнему говорю ребенок, подросток уже, взрослый достаточно человек, появляется вот такой, в такой сети, и родители, что называется, его застукивают, да, как правильно родителям в этой ситуации себя повести? Вот очень многие, ну, действительно, вот родственники, люди, которые уже прошли этот период, это был период уже, ну, как бы 30-летние, допустим, люди, они свидетельствуют о том, что нужно единственных два условия – это доверять своему ребенку в этой ситуации и любить его. Вот когда ты встречаешься уже реально вот с таким матом, проявлением таких вот сексуальных отношений, даже домогательств, вот этой мерзости и гадости, которая присутствует в этом. Например, как правильно разговаривать с подростком в таких случаях? Нужно ли удалять его силой из этого чата? Нужно ли ему говорить о том, что ты просто должен уйти от этого, объяснять, почему это? Ну, конечно, я уже сама отвечаю на эти вопросы отчасти. Вот как правильно себя вести? Хотя у родителей, между прочим, очень разные точки зрения, и поведение на это тоже вовсе порой не христианское.
Вот ко всем этим проблемам существуют разные подходы, и, конечно, здесь очень многое зависит от родителей, потому что родители определяют меру, что вообще допустимо, недопустимо в отношении моего ребенка. Это вообще приемлемо, неприемлемо для моей семьи.
То есть вот эти приоритеты.
Да, да, потому что один родитель скажет, а как же мой ребенок будет жить в жизни, если он не умеет там сквернословить.
Это очень многие сегодня
не умеет, там,
говорят.
Другого избивать там, да, то есть вот для другого родителя это вообще крайне неприемлемые нормы. Поэтому, конечно, он будет проводить беседы.
То есть научиться жизни, беседовать,
объяснять, разъяснять. А третий увидит, что человек находится в опасности и постарается его выключить из этого процесса, из этого общения, а может даже перевести в другую школу. То есть тут все зависит от конкретного ребенка, от конкретных родителей, и какого-то общего подхода может быть и не быть. Вот. Но для нас, вот для христиан, может быть, задача шире стоит, чем просто мой ребенок. Почему? Потому что
это наше общество.
Это, да, да, мой ребенок, он не может жить изолированно. Да. И если я его переведу даже в другую школу, он, возможно, не столкнется с грубиянами, с такими, или с людьми, подталкивающими к чему-то, ну, плохому там, да, но он окажется все равно в конфликте ценностей. Потому что человек верующий, и люди неверующие, они где-то вот начинают, вот не всегда они могут сдружиться вот на почве какого-то дела. А вот расхождение по ценностям, верю в Бога, хожу в храм и не верю в Бога, и зачем нужно ходить, это может пройти чертой, границей, как бы, да, что мы там пошли воскресенье пить, там субботу воскресенье, а вы там в храм молиться. То есть ладно, если друзья окажутся, ну, какие-то нормальные такие, хорошо отнесутся, с уважением, а могут не понять, и пропасть образуется. То есть человек верующий, он может столкнуться в любом коллективе с этим непониманием. Для подростка это особенно болезненно и особенно непонятно, потому что взрослый человек не выдерживает вот такого противостояния, а ребенок он даже еще не понимает,
что… У него нет этого стерженька-то, так называемого,
да, как правильно
крепкого
вести нужно.
Искушения, не проходил таких.
Как вещей. Себя правильно вести нужно, как понимать. И вот здесь мы должны, взрослые, понимать, что подростковый возраст – это не просто светлый, добрый такое вхождение, да, вот путь, это еще и столкновение со злом, с неправдой и умение правильно на него реагировать, правильно выходить из этой ситуации, правильно решать эту проблему, потому что для человека это становится проблемой. Но иногда человек не замечает, что это проблема. И вот здесь вот роль взрослых, вот мы когда начинали говорить вот про Голдинга в этой книге, ну, такой спойлер, кто не читал, вот расскажу момент такой, что события разворачиваются,
мух,
да,
вот
повелитель мух, да, Голдинга, события разворачиваются на необитаемом острове, дети после катастрофы остались там, и они свою жизнь превратили в ад, таким человеческим языком, если мы скажем, до тех пор, пока не появился взрослый. И вот когда появляется взрослый человек в детском коллективе или в подростковом коллективе, то именно он может упорядочить взаимоотношения между ними. Он может создать правильную шкалу ценностей, задать правильные нравственные ориентиры, потому что сами подростки, они этого не понимают, они не различают добро и зло, потому что это вчерашние дети, которые еще толком не ориентируются. Они хорошего хотят, но они не понимают, хорошо ли это на самом деле или это нехорошо.
Это непроверенное имя.
Да, и опытно. Человек начинает вот сталкиваться с этим выбором добра и зла, переживать эти ошибки своих слов, своих поступков. И к годам к 18-20 у него уже есть какой-то набор опыта своего, что правильно, что неправильно. А с 12 лет до 16 это как раз время набивания вот этих вот шишек, ошибок. И роль взрослого здесь важна и принципиальна. Почему? Потому что взрослый, он как раз задает, как камертон, задает определение добра и зла, правильного поведения, неправильного, приемлемого, неприемлемого. Что такое участие в сети? Ведь участие в сети – это процесс, можно сказать, вообще неконтролируемый. Это, на самом деле, вообще анонимный процесс, и неважно, кто там сидит, ребенок или взрослый. Когда ты заходишь в сеть, ты ставишь аватарку, там, называешься каким-то именем, и не всегда можно понять, сколько человеку лет, который там с другой-то стороны
сидит. По ошибкам
сидит.
Можно понять.
По ошибкам это понятно, но
взрослые
вот
и дети
этот
делают ошибки.
Момент анонимности, понимаете, он выключает как, вот, контекст жизни человека, его вообще непонятно, почему ты так думал, в каком ты тоне это говорил. И читаешь фразу, и не всегда понятно, что там. Понятно, что когда употребляется нецензурная лексика, там, когда четкие призывы к каким-то плохим действиям, тут это однозначно. Но вообще вот участие вот в этой сетевой жизни, да, оно анонимно, и, собственно говоря, представляете, вот вы пишете, и никто не знает, кто это пишет. Вот я написал что-то, а может же кто-то взять другой, вот взять там телефон и взять и написать от моего имени. Этот опубликуется там, а потом мне в адрес пойдут другие совершенно ответы, что, кстати, у подростков тоже может быть очень легко. Да, вот они там любят шуточки такие друг на другом проводить. Вот. И вот здесь мы подходим к такой проблеме. А как же мне, взрослому, быть уверенному в том, что мой ребенок там, вот оказавшись в этих условиях анонимности, он все-таки останется человеком, а не скатится. То есть, когда ставится проблема ограничить телевизор, ограничить интернет, ограничить социальную сеть, это неправильная задача, неправильная постановка вот задачи. Потому что вот я в самом начале сказал, да, сейчас общество предъявляет требования, чтобы человек там присутствовал. Соответственно, человек должен где-то в другом месте получить вот эти навыки, быть человеком, а взрослый родитель, он должен получить уверенность, что ребенок, он не допустит проявления вот какого-то зла. Это первый момент. И второй момент – нужно создать какую-то такую атмосферу, пространство, где родитель может считывать с ребенка, ну, вот, получать обратно вот эту информацию, что так ли это, подтверждать. То есть это мы подходим, вот знаете, к такой проблеме. Я вот тут летом ездил на одно озеро, и вот мы там несколько дней жили всей семьей, и такое наблюдение провел, что люди, не успев приехать, они приезжают с семьей, там домики снимают, нету заборчиков, разделяющих друг друга. Ну, вот эти вот, да, люди живут, все там, мангальчики перед домиками стоят. Вот они только-только приехали, И они еще не успели даже выйти из машины, уже пиво открыто. К концу дня дети пакетики с пивом выносят. Ну, с баночками, с этими пустыми. Вот, например, там другие есть места, где, ну, такого нету. То есть там пьянство запрещено, например, там, да, то есть если там вас увидеть, что пьяные, вам могут отказать в проживании, да, и тем более уже, чтобы дети там выносили бутылки эти. Потом магазины, продуктовый и алкогольный магазин. И вот возникает такой момент. Вот ребенок, когда родители там пьяные с утра до вечера, вот они вот несколько дней живут, они пьют и пьют и пьют. Вот находясь в такой атмосфере, родитель и ребенок, вот между ними есть какое-то общее? Вот что-то их объединяет?
То есть, чтобы было доверие именно вот такого,
да,
папы с мамой к своему
верно.
Ребенку. Вот это вот то, та вот
атмосфера.
Атмосфера и тот вот накопленный опыт отношения, о котором вы говорили.
Совершенно верно. И
чтобы
посмотрите.
Было, сформировалось это доверие.
И вот здесь происходит ругань, происходит подозрение друг друга. Да? То есть эта ситуация, она отталкивает людей друг от друга. И меня эта тема заинтересовала. Я потом полез в источники искать, что же вообще, вот как этот феномен можно назвать. Вот я для себя вот это вот сформулировал такую задачу. И оказалось, что вот я интуитивно был прав. У нас есть отдых. Мы приходим с работы, уставшие, мы хотим отдыхать, кино посмотреть, там, с пивом завалиться, отдохнуть в соцсетях, взрослые, мы хотим отдохнуть. Приходит ребенок лет там 5, там 10 лет, и говорит: папа или мама, там, мне нужно вот тот-то там поиграть, пообщаться, там, внимание, какую-то вот еще проблему, там все. Я отдыхаю, видишь, я устал. Начиная с детства, с раннего детства, уже нарушается общение, уже нарушено доверие. И вдруг в лет в 13 взрослому, там, где в школе или где-то там говорят: вы контролируете своего ребенка. Почему? У нас есть группы китов, которые к суициду там детей склоняют. Вербовка ВИГИЛ, там подростков происходит, там еще. То есть, и вдруг для родителя вот это, без интернета, ты же там, тебе 14 лет, ты должен нам помогать по хозяйству, ты должен там быть сыном, там дочерью. Подожди, так 14 лет вы отдыхали, и он вам не нужен был, он мешал. А тут вдруг он должен. Когда уже сформирован устойчивый разрыв в отношениях. Беда – это, да, беда, но она преодолима. Преодолима. Каким образом? И вот я нашел вот этот ответ – отдых. Да, мы можем отдыхать, и тогда отдых, ну, такое-то вот пространство, такое-то время, которое непонятно, как проводится людьми. А есть досуг. Это
культура досуга.
Это оформленный отдых. Отдых, посвященный какой-то цели. Например, взять всей семьей и пойти в кино, в музей, поехать на пикник вместе, там те же сосиски пожарить, прийти на какую-нибудь там каменные палатки, там, да, посмотреть эти виды, сделать какую-то фотографию. Но это сделать вместе и всей семьей. И вот тут люди начинают открываться друг перед другом. Потому что дети начинают видеть своих родителей, родители начинают видеть своих детей, кто как общается. И вот здесь мы подходим к той проблеме, для какой семьи что приемлемо. Что приемлемо, да? То есть если для одной семьи там приемлемо, ну, разговаривать там мат на мате, то, конечно, ну, такой совместный отдых, он будет проходить в такой речевой культуре. Да. Если для родителей все-таки приемлемо говорить культурно, общаться, да, а ребенок в совместном труде, в совместном вот этом делании, он будет проговаривать какие-то моменты, на которые родитель уже может обратить внимание, и это станет поводом для того, чтобы не морали читать там, да, А показать другую сторону, что по-другому можно, там из своей жизни рассказать пример, там из там, друзей. Вот мы, например, с сыном, ему 14 лет, там на Марвела ходим, смотрим, там вот все вот эти фильмы современные выходят, мы с ним ходим, смотрим и общаемся. И вот, например, последний раз мы, сходив на Марвела, я его спросил, говорю, а откуда вот вообще эти герои? Потому что для меня, например, было странно, как так бог Тор и там Человек-паук, например, в одной команде они сражаются. Я говорю, как так получается, что у нас мифология, и ну, мифология языческая, и супергерои, которые придуман людьми в культуре, в такой вот в американской, они вместе оказались. То есть это разные категории, они не могут быть вместе. А вот я ему задаю вот этот вопрос, и он объясняет, потому что у Марвела есть своя теория появления мира. И для меня это стало как бы такой вот общим местом, то есть общим основанием для того, чтобы поговорить вообще о сотворении мира. То есть я не ругался, я не, да, не там, говорил, как это неправильно, как это все чушь. Я наоборот увидел в человеке, что у него есть понимание появления этого мира. То есть это не навязанная какая-то получается.
У своего сына.
Да. Мне ему не нужно навязывать эту тему, говорить, вот Бог там. То есть это бы им так воспринималось, что Бог сотворил за 6 дней все. То есть, а у него мы это про это говорили, мы там и Библию читали, разговаривали, да. А здесь человек сам для себя объяснил такое явление, как появление мира. И это стало еще одним поводом для того, чтобы мы вернулись к библейскому сюжету. А дальше, понимаете, вот возникает вопрос встречи с реальностью. Встречи с реальностью. Где эта настоящая реальность? Мы говорим, что настоящая реальность – это Бог. А для подростка это так же или нет? Почему он должен поверить, ну, безошибочно, что родители не ошибаются? То есть он же идет свой жизненный путь, и вот мы, пообщавшись, да, вот обменялись информацией, и дальше человек идет своим путем.
То есть вы его отпустили?
Да, все. То есть на этом мы как бы закончили разговор. То есть пообщались, поговорили, я рассказал, еще раз рассказал, да, вот обратились к Библии, поговорили. То есть
смотрели
вот
несколько фильмов про Марвелов.
Да. Ну, нет, это у нас один разговор-то был. Просто имеется в виду, что вот поговорив, да, дальше возникает, смотрите, какая ситуация. Ситуация контроля или доверия. Контроль или доверие. То есть вот мы общаемся, да, и вот тут человек, он же себя проявляет, как он агрессивно реагирует, слушает, сопротивляется информации, потому что не сопротивляться – это тоже нехорошо. Вот притча о двух сыновьях, кто пойдет работать в виноградник? Старший – я пойду, и не пошел. Младший – я не пойду, прошло время, встал и пошел. То есть не всегда один и тот же признак, он может говорить о хорошем или плохом. Это контекстные вещи, и вот здесь нужно, чтобы было постоянное общение между взрослым и родителем в офлайне. Это досуг вот лучше всего как раз показывает, когда у нас есть общие семейные мероприятия, общие семейные ценности, которые мы разделяем. И вот после того, как я нашел информацию про досуг, я дома спросил, вот, а что у нас может быть общего между моей семьей, семьей моей сестры, сестры жены, ее родителей, моими родителями? Причем мы живем по-разному, то есть мы же все одна семья, Вот, например, там создание моей семьи, мой день рождения, ну, он для кого-то интересен, для кого-то неинтересен. Там что-то на работе, на служении, в храме. Ну, большинство родственников не то, что неинтересно, они просто живут своей жизнью. У них тоже она наполнена своими какими-то чаяниями, радостями. И тем более у нас постсоветское пространство, да, когда семья разрушена сейчас, между ними связи очень мало, мы все анатомизированы, оторваны друг от друга. Вот, живем в разных местах, общаемся редко, созваниваемся редко. Что нас может объединить? И, по сути дела, вот так смотришь, ну, мы там встречаемся по праздникам, по Рождество, Пасха, там, день рождения, поминки. И, ну, можно сказать, все. Ну, может, вот что-то радостное такое, что там повышение или там, наоборот, печаль прийти поддержать. Люди общаются мало друг с другом. Нету вот этих пространств, нету вот тех общих ценностей, вокруг которых бы семья объединялась. Мы все разрознены. И вот, например, посещение кладбища. Вот мы стараемся раз в год проехать по могилочкам своих родственников. Это вот мы завели недавно такую традицию.
В семье.
Да, в семье, что вот, ну, мы своей семьей там семьей. Летом, в течение лета, да, пытаемся здесь, в Екатеринбурге, там, в области, вот проехать, навестить.
У вас трое сыновей.
Да, да, да. Вот, чтобы, во-первых, передать это знание, что где кто лежит, находится, вместе с детьми проехать это. Вот, и это очень хорошо отрезвляет человека, что жизнь, она когда-то закончится. Да, то есть тоже это элемент встречи с реальностью, что вообще такое настоящее-то, в котором мы живем. И вот мы пришли, вот я, супруга, совместно пришли именно к такому пониманию, что мы должны общаться, создавать вот эту досуг, формировать его, помимо отдыха. То есть у каждого человека должен быть отдых какой-то, безусловно, там, после работы прийти отдохнуть, полчаса полежать, там, а потом должно быть какое-то совместное мероприятие. Там тот же ужин, например, вот люди собирают, семьи собираются на совместный ужин или нет. Что объединяет людей? Почему вдруг ребенок должен доверительно общаться с родителем? И вдруг родители начинают шокировать, что мой ребенок там где-то что-то вот участвует. В каких-то компаниях, там, в каких-то переписках там нездоровых. Это как раз говорит о том, что где-то вот оно нарушилось, да, вот это вот, и в итоге нет возможности поговорить. Честно. Если мы возьмем возрастную психологию, то в возрастной психологии подростковый период – это же сложно, действительно, там гормональные все вот эти перестройки начинаются в человеке, плюс авторитет родителя ничтожный становится, и для него становится авторитетом та группа, в которую он включен, класс, друзья. Поэтому родители как бы тут не пытались… Ну, свой авторитет, сказать, его нету. И здесь ответ один. Либо есть отношения, вот отношения, да, вот эти дружеские отношения. То есть, понимаете, это уже не ребенок, а я родитель. А вот они должны выровняться. То, что ребенок видит отца и мать, он их будет видеть отца и мать своих. Вот, да, отца и мать будет их видеть, он в любом случае их будет видеть. Но когда я нахожусь в позиции родителя и сверху говорю ребенку, что вот ты должен, то ребенок, он, естественно, уходит туда, где он может сказать, и его выслушают, его примут с его болячкой, с его неправдой, с его ошибкой. А родителям вот здесь больно. Принять, что ребенок вот где-то ошибся, что-то он неправильно попал, не в ту компанию. Поэтому вот мое предложение и вот выход, да, это как раз развитие именно досуга семейного и досуга подросткового. Неважно, в классе это будет, при храме это будет, в клубе где-то, то есть там, где дети будут объединяться, подростки будут объединяться в какое-то объединение. Понятно, что там должен быть взрослый обязательно, который может настроить адекватно отношения между ними, там, да, конфликты пресекать, разрешать их вовремя. Но они будут чувствовать самостоятельность, они будут пытаться пробовать эту жизнь, жить в ней самостоятельно. Если мы это все будем забирать и будем оставлять их на уровне детей, то мы можем попасть в такую интересную ловушку, как зависимость, инфантильность, которая перерастет в зависимость алкогольную, наркотическую, игроманию. Потому что люди, которые с подросткового возраста не научились решать проблемы, сталкиваясь вот с этой вот настоящей жизнью, да, вот нам, взрослым, здесь нужно хорошо подумать, как формировать правильно вот эту структуру общения, структуру жизни, и в первую очередь создать вот этот канал доверительного общения.
Вы знаете, отец Дмитрий, бывая на родительских собраниях, мы понимаем, что многие родители, они опустили руки. Они не знают, как в этой ситуации себя вести. Во-первых, более-менее все представляют, что происходит сегодня с подростками. И учителя, и родители, и сами дети, может быть, понимают, что они как бы оторвались, что они дети без корней. Но вот ведь со священниками эту проблему обсуждаешь не раз. Некоторые батюшки говорят о том, что не надо поднимать эти вопросы. Потому что ты будешь
а с кем?
Белый
с ребенком?
Ворот или вообще с на собраниях не говорить об этом, что тебя все равно не поддержат. Но так или иначе, родители христиане, то есть их дети, их ребенок, он остается наедине в классе практически с этой ситуацией. И очень часто об этом слышишь, что не ходи туда, не ходи сюда, это все равно никаким образом не поможет, не надо ни к директору, ни учителю, ни с родителями говорить, а вот просто как-то самому спасаться, идти в храмы, идти вот в какие-то свои сообщества, где вот это есть. Но дело в том, что ребенок, он каждый день приходит в эту школу. Он каждый день видит этих детей, и он каждый день должен делать для себя выбор. То есть он чего-то ждет. Времени у нас остается до 7 минут, до окончания эфира.
Ну, можно я кратенько попробую сказать, что, конечно, та школа, которая сейчас есть, она доживает последние годы своей жизни, потому что все прекрасно видят, что школа, с ней происходит что-то ненормальное, неадекватное, это кризис мощнейший происходит, потому что, например, там 20 век, он уже закончился, там культура совершенно другая, мир, где границы открыты, все открыто, профессии, специалитеты уходят, высшее образование перестроилось, а школа живет в 20 веке. И эта ситуация неадекватная. Стучаться в закрытую дверь, или лучше сказать, стену, бесполезно. Бесполезно. Если учителя, они живут старой моделью, и они сейчас ни воспитанием не занимаются, ничего, то есть там нету вот...
Хочешь учиться, учись, не хочешь, не учись.
И иди. Вот эти проблемы не решаются, ничего, то есть, конечно, тут что-то можно решить, когда там просто нету вот этих механизмов решения. Здесь единственное только остается, что если попадется какой-то педагог, хотя бы какой-то педагог, который будет неравнодушен именно к детям в плане отношений их. И тогда вот этот педагог, он может как-то на атмосферу влиять на эту атмосферу. А так основное решение, конечно, это включение детей в другие коллективы детские, где эти дети будут приобретать вот этот иммунитет. Вот нам, людям верующим, это проще понять, какую цель мы должны преследовать в воспитании детей. а именно чтобы человек сохранял свою человечность. Мы живем в мире, где люди не дорожат человечностью. Они с ней готовы расставаться легко, скатываться как до скотского состояния.
Да.
Так они не верят, что она есть. Поэтому они и скатываются в эти скотские состояния, в отношения там, друг с другом, не как с человеком, а как с каким-то объектом непонятным. А мы, христиане, мы образ и подобие Божие. И нам нужно вот это человеческое взращивать в себе. И, соответственно, конечно, нужно помогать ребенку, подростку находить эти коллективы, где ценятся человеческие отношения, где сам человек нужен. И все, что в человеке есть, нравственность, добро, взаимовыручка, помощь, оно там есть и поддерживается.
Времени совсем не остается. Все-таки доверие, а не контроль к своему ребенку.
Контроль должен быть только лишь на те группы, которые действительно являются страшными, это вот вербовка, терроризм, там суицидные темы, да, то есть вот это нужно здесь нос по ветру держать и понимать, что они каждый раз под новым обличием приходят. И здесь нужны специалисты, то есть нужно каждому родителю не полениться, потратить время, чтобы узнать эти признаки поведения, эти группы, как они могут называться, что там может призывы какие быть, а какие-то человеческие отношения, трагедии вот эти, людям все равно нужно столкнуться, пережить это. И если вот родители и ребенок вместе переживут, то и опасности меньше будет, что он вляпается куда-то в более худшее, потому что будет рядом человек находиться, взрослый, который понимает, что не нужно это. То есть нужно как это правильно пережить. Потому что когда один человек переживает эту проблему, ему, конечно, он не знает, как к ней относиться. Только если интуиция внутренне подскажет или как-то человек логически там сможет найти какое-то решение правильное. Может, просто повезет случайности.
Но тем не менее, я все равно в заключение уже хочу сказать о том, что сетям рознь, и все равно есть такие многодетные священники, которые не разрешают своим детям находиться в сетях. Это тоже абсолютная реальность.
Нет, это, конечно, да, это согласен, что здесь каждый решает сам, но момент, смотрите, ведь
минуточка остается.
Когда на примере работодателя начинается контролироваться работник, это означает, теряется доверие. А Бог нас контролирует?
Он все про нас знает.
Понимаете,
он знает. Но дает нам свободу поступать, конечно же.
Христиане должны рассказывать своим детям все, учить их, возвещать с утра до вечера им правду, но при этом дать им возможность, сказав, что мы верим в тебя.
Очень интересная беседа. Разные советы. Отец Дмитрий, большое вам спасибо за откровенный разговор про наших детей, которые все равно находятся в опасности. Спасибо и до встречи в эфире. Еще раз с вашим праздником поздравляем вас.
Спасибо большое. Всем Божьего благословения.
Отец Дмитрий Задорин был гостем нашего сегодняшнего эфира.